Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка», в которой мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем весенние премьеры. После слишком долгой в этом году зимы Нью-Йорк радуется весне и наслаждается премьерами, которых всегда так много в этом бесконечном городе. Сегодня мы обсудим некоторые из них. В первую очередь те, что связаны с русскими гастролями в Нью-Йорке. С чего начнем, Соломон?
Мы начнем с выступления квартета имени Бородина в Аристали Холл. Но я сначала хочу сказать несколько слов о самом квартете, потому что квартет имени Бородина – это имя легендарное. И он прошел... Много-много лет существует, лет 40, мне кажется, как минимум. Первый его состав включал в себя таких мастеров, как Рудольф Баршай и Мстислав Ростропович. Этого состава я, естественно, не слышал никогда. А вот последующие составы я хорошо знаком. Во главе квартета стал Ростислав Дубинский, выдающийся скрипач. И он сформировал тот квартет Бородина, который завоевал не только всесоюзную, но и всемирную славу. Дубинского сменил сначала Михаил Капельман, а затем Рубен Агаронян, мой давний приятель. Мы с ним вместе учились еще в Рижской музыкальной школе при консерватории. И вот тот состав, который сейчас Агаронян привез в Нью-Йорк, он, по моим подсчетам, уже четвертый. И должен сказать, без всяких преувеличений, что люди как бы беспокоятся, знаете, всегда сравнивают. А вот как бородинцы играли когда-то, как они играют сейчас, я могу тем, кто интересуется, этим сказать совершенно откровенно, что это великий ансамбль. Иначе я не могу сказать. Это было нечто поразительное. Аристали Холл считается залом неподходящим для камерной музыки. Он слишком большой, претензии к акустике. Вот я сидел в этом концерте, никаких претензий к акустике у меня не было. Ансамбль этот играет, как бы это так сказать точнее, он играет в полголоса. Главный нюанс у нынешнего состава – это меццо-форте. То есть это... как бы все говорится доверительно, все говорится от, буквально от одного человека к другому, и слышно абсолютно все.
Вы когда-то говорили, что квартет – это самая требовательная форма музыкальная. Нужны специальные слушатели для квартета.
Да, симфонический оркестр, он тебя всегда достанет, где бы ты ни сидел в зале. А к квартету надо прислушиваться. И вы знаете, вот тут... специально прислушиваться не надо было. То есть мне казалось, когда ансамблисты выступали эти, что они рядом со мной. А я сидел не в самых первых рядах. И я смотрел, как кругом люди реагируют, точно так же. Зал слушал с невероятным напряжением, невероятным вниманием. Это такой нынешний стиль, абсолютно, я считаю, уникальный. Его ни с каким другим квартетом нельзя сравнить. И нужно отдать должное Агароняну. Он сформировал вот этот современный, сегодняшний стиль квартета имени Бородина. У него достойные абсолютно коллеги. Это Сергей Ломовский, второй скрипач, Игорь Найдин, альтист, и Владимир Большин, виолончель.
А что вы скажете о программе?
Программа была для меня очень интересна. Ну, второй квартет Бородина – это особая история, почему мне так близок этот квартет. И сейчас я не буду об этом говорить, а скажу о квартете Мясковского, который я слушал в первый раз. И я могу сказать, что это удивительное сочинение оказалось. Это последний, можно сказать, опус Мясковского. Он посмертно за него получил сталинскую премию, а он их получил достаточное количество. Это такая постромантика. Сразу после постановления 1948 года написано, направлено против формализма в музыке. И вот это постановление, оно... очень многих композиторов как бы заморозило. А Мясковский для себя сохранил какой-то вот такой заповедник мелодизма, если угодно. И этот заповедник мелодизма производит очень-очень душевное впечатление сейчас. Это ты ощущаешь... Я, например, лично ощутил в этом сходство с живописью прерафаэлитов. Это такая осень патриарха. Да, это музыка на грани смерти, но Мясковский встречает эту... Он осознает это, что смерть приближается, но он ее осознает с достоинством, со спокойствием. Он принимает эту смерть. И после этого был сыгран 13-й квартет Шостаковича, который тоже является показателем вот позднего стиля Шостаковича, когда Шостакович писал, думал, вероятно, и уж писал точно, только о смерти.
Это мне напоминает мой любимый 15-й квартет Шостаковича, в котором самая оптимистическая часть — похоронный марш.
Да, но какой контраст. Мясковский принимает свою вот эту грядущую смерть безропотно, а у Шостаковича это нужно, эту музыку, на самом деле, нужно было бы играть смертником, потому что страх смерти, который в ней ощущается, этому нет параллели в музыкальной литературе. И даже в художественной литературе, вообще в культуре, такого страха, такого ужаса перед лицом смерти, я не знаю, с чем еще это сравнить. И последний звук этого квартета – это последний писк мыши в мышеловке. Ты остаешься дрожащим в своем кресле. Это было замечательное впечатление, потрясающее впечатление. Я не знаю, как аудитория после музыки Шостаковича, такой можно, конечно, наверное, уйти с концерта в депрессии, но я, вы знаете, я ушел с концерта под впечатлением, пожалуй, даже скорее квартета Мясковского, который это для меня открыл какую-то совершенно новую страницу. И манера, с которой это было все исполнено, графическая манера, это не живопись, это графика скорее, это чем-то мне напоминало эта манера гравюры Дюрера, если угодно. Все вместе взятое, конечно, это создало памятное, невероятно памятное событие. А мы покажем сегодня, говоря о премьерах, для меня такой премьерой было исполнение квартета Мясковского, но только что, буквально вот совсем-совсем недавно, фирма Дека выпустила в исполнении вот этого нового состава бородинцев все квартеты Шостаковича, все 15 квартетов. И там, в числе всем известных произведений, также записано произведение, которое никто не знает. Если я его не знаю, то уже никто его не знает. Это эскиз, новонайденный в архиве Шостаковича, эскиз, который композитор сделал, когда начал сочинять 9-й свой квартет. К 9-му квартету у меня особое отношение, потому что это тот квартет, который я со своими соквартетниками возил в Комарова Ане Андреевне Ахматовой играть. Это было в 65-м году. И мы тогда сыграли только что недавно написанный этот квартет. Он даже был не напечатан еще по стеклографической копии, если вы помните, Саша, что это такое вообще, стеклографическая копия. Но Шостакович начал работу над квартетом еще за несколько лет до этого. Где-то это осенью 62-го года. И отбросил это, не использовал ничего из этого наброска в том квартете, который был в итоге назван 9-м, а вот этот вот набросок сохранился в архиве, недавно был из него извлечен, и сейчас наши слушатели впервые этот набросок услышат. Каждая нота Шостаковича драгоценна, и мы так и должны отнестись к этому сочинению.
Вы сказали такую любопытную вещь. Вы сказали, что знаменитый рокер Юрий Шевчук – это Шостакович сегодня. В Нью-Йорке был редкий случай, когда можно было услышать и настоящего Шостаковича, и Шевчука, и все это в одно время. Расскажите об этом, пожалуйста.
Вы знаете, это моя идея, довольно давняя уже, которая, когда я ее в очередной раз озвучиваю, она встречает почему-то большое сопротивление. А для меня это совершенно очевидная вещь. Я здесь не сравниваю композиторских дарований Шостаковича и Шевчука, хотя у Шевчука очень значительное композиторское дарование, и это для меня очень важно. Но мы еще об этом поговорим сейчас. А сравнивая Шостаковича и Шевчука, я имею прежде всего социальное звучание музыки одного и музыки другого. Шостакович, в моем представлении, был последним музыкальным таким гигантом, влиятельным чрезвычайно автором, который не просто писал музыку, какая бы она ни была замечательная, а каждый раз через музыку озвучивал некоторые социальные, важнейшие для его времени, в его понимании, проблемы. Ну вот мы только что говорили о том, что последний период Шостаковича посвящен его противостоянию смерти. Это тоже социальная проблема. Но до этого, уже извините, Шостакович в самых ранних своих опусов был насквозь социален. И это качество в более поздней музыке было у других композиторов утеряно. А подхватили этот социальный мотив рокеры, и в первую очередь для меня, конечно, Юрий Шевчук.
Вы знаете, раз уж вы говорите такие кощунственные вещи, то я тоже скажу, у меня есть лженаучная теория, согласно которой именно в качестве социальной роли два писателя, похоже, которые трудно даже рядом посадить, за одним столом невозможно было бы, это Солженицын и Сорокин. Мне кажется, что оба они отвечали на вызов времени. Обратите внимание, что у Солженицына очень много было написано о физиках. Физика была тогда наукой времени, того времени. А у Сорокина о биологии, о генной инженерии. И это характерно. Но представьте себе, как трудно, как далеко они отстоят друг от друга.
Знаете, не...
А ролик социальная довольно близка.
Я совершенно с вами согласен и не вижу в этом ничего такого возмутительного и выходящего, как говорится, за рамки. Нет,
хорошо,
наоборот.
Мы с вами согласились,
да,
про остальных не надо.
Да.
Так что же Шевчук в Нью-Йорке?
Шевчук привез очень интересную программу под названием «История звука». Она была заглавлена. Он мне пояснил в беседе, мы с ним поговорили и до концерта, и после концерта, что это как бы история звука русского рока, и в частности история звука его группы ДДТ, юбилей, который тоже был сравнительно недавно отмечен, 30 лет, и это такой вот юбилейный тур, если угодно, юбилейные гастроли. Шевчук показывал свое избранное аудитории. Вообще, я должен сказать, это было зрелище необыкновенное. Огромный зал.
Ну, начнем с того, что это прямо в центре Нью-Йорка, да. И прямо в центре Бродвея.
Да, и огромный зал на 2000 человек, который был забит под завязочку, и они все стояли. Несколько человек, среди них ваш покорный слуга сидел, это уж привилегия возраста, а остальные стояли, и все подпевали. Все знали музыку, все знали слова. Рядом со мной стояла девочка, ну, лет 12, наверное. То есть она точно выросла в Нью-Йорке. Она подпрыгивала так музыке и пела все слова. Она все знала. Она знала музыку, она знала слова. Мне было это все невероятно приятно еще и потому, что для меня этот концерт подтвердил актуальность творчества Шевчука. Причем социальную актуальность песни, написанные много-много лет тому назад, именно в их социальный месседж, если мы так выразимся, звучит сегодня не менее актуально, чем это было десятилетия тому назад. Это очень важно. И для рок-музыки это тоже показатель качества. И второе, вот именно это я хочу сказать. С точки зрения музыкальной, с точки зрения поэтической, это все выдержало испытанием времени. Для меня этот концерт был лишним свидетельством и подтверждением моей идеи о том, что Шевчук – это выдающееся музыкально-поэтическое явление современности.
Меня крайне интересует ситуация, при которой на концерт рок-музыканта, будь то Шевчук или Гребенщиков, как я видел, приходят сразу три поколения. Даже не два, а три. И это значит, что русский рок сумел совершить прорыв вот в эту вот поколенческую
качество,
проблему.
Качество, качество. Это проблема.
Знаете,
качества.
Знаете, ведь литература, так, с литературой такого не происходит.
Да,
а
да.
С роком происходит. Кино у каждого поколения свое. Но именно рок сумел каким-то образом преодолеть и географические границы, и возрастные поколенческие границы. И самое удивительное, что он действует по-прежнему в Русской Америке, где все свое. Но русский рок является проводником, который может захватить молодежную аудиторию, которая давным-давно уже англоязычная. Как вы объясняете этот феномен?
Когда я говорю своим собеседникам, что русский рок – это выдающееся культурное явление, что в российской истории культуры это очень значительный вклад. На меня все смотрят как на придурка. Дело такое, но вот такого рода концерт подтверждает только мое соображение. Действительно, литература все смыла. Кино уже в значительной степени последних десятилетий не участвует в дискурсе, не апеллирует к современным подросткам. Но передо мной я видел это. Мне не нужны сейчас никакие доказательства. Я своими глазами увидел, как подростки, живущие в Америке, в русской диаспоре, воспринимают это искусство.
Соломон, но это именно русский рок. Он не имеет никакого отношения, никаких контактов с американской музыкой, с западной поп-музыкой, с западным роком.
Нет, я с этим не согласен. Имеет, конечно же. Он начинался с некоторого каких-то заимствований, каких-то подражаний, осваивалась блюзы, осваивалась рок-н-ролльная техника. Нет, без американского, без английского рока русский рок бы не существовал.
Я помню, как это все начиналось, когда я жил еще в Риге, и в Риге было три популярные рок-группы. Одна называлась Dreamers, другая называлась Animals и так далее. У них все были английские имена. И потом появился русский рок, который стал крайне самобытным.
Вы знаете, это я могу сравнить с Пушкиным, который осваивал французскую поэзию, который осваивал английскую поэзию, который осваивал Шекспира, и все это переработал и явил в русскую культуру, ввел беспрецедентно русское содержание.
А можно ли вести в американскую культуру русский рок? Как Пушкина?
Вы знаете, опять-таки, ведь что такое американская культура? Я тоже всегда на этот счет ругаюсь со своими собеседниками. А американцы ходят на концерты Шевчука? Я говорю, да, ходят. Русские американцы – жители Нью-Йорка. Какие вам еще американцы нужны? Китайские жители Нью-Йорка – тоже американцы, американские граждане – которые платят налоги, которые голосуют, они ходят на китайских артистов. Это право каждой этнической группировки. И русский Нью-Йорк в этом смысле не исключение, и он является абсолютно интегрированной с основной частью культуры Нью-Йорка. А в заключение нашего разговора я хочу поставить песню, которая, мне кажется, очень важна для Шевчука. Она автобиографическая. У него вообще, конечно, в значительной степени, как полагается всякому большому художнику, творчество его автобиографично. Но это произведение, мне кажется, особенно сильно передает автобиографическую подоплеку творчества Шевчука. Песня «Я получил эту роль, мне выпал счастливый билет».
Отступает война, я получил.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем весенние премьеры. Ну а теперь мы переберемся с запада на восток. И это относится не только к манхэттенской географии. Дело в том, что все лучшие концертные залы города расположены на Вестсайде, вокруг Бродвея, а музеи на Истсайде, на знаменитой музейной миле 5-й авеню. Метрополитен открылась выставка, одновременно бесконечно экзотическая и беспредельно актуальная. Она посвящена самому прославленному произведению японской литературы – «Повесть о блистательном принце Гензи». Этот шедевр, написанный тысячу лет назад, справедливо считается первым психологическим романом в мире. Экспозиция в МЕТ проследила за его историей и влиянием на Японию на протяжении 10 веков. Выставку составили 120 объектов – иллюстрации к роману, рукописные экземпляры книги, шелковые кимоно на тему Гензи, лучшие образцы древней каллиграфии, гравюры укиё, современная манга и изюминка выставки – старинный лакированный паланкин, в котором доставляли невесту на свадьбу. Другими словами, кураторы восстановили весь уникальный мир блистательного принца и погрузили в него зрителя. Но что же делает выставку предельно актуальной? Автор. Придворная дама Мурасаки Сикубу, написавшая этот огромный труд. Будучи энциклопедическим музеем, которому доступна любая культура, Метрополитен еще и инструмент политического влияния. Он тщательно следит за духом времени и всегда ему соответствует. Так, в ответ на окончание Холодной войны, когда освободившаяся от коммунизма Россия считалась партнером, ненадолго перестав быть противником, Метрополитен с помощью русских и украинских музеев устроил грандиозную выставку «Византия», среди прочего, рассказывающая о духовных корнях Руси и православия. После 11 сентября, после налета террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке, музей открыл новое роскошное крыло, посвященное исламской цивилизации с ее богатейшей культурой, не имеющей ничего общего с терроризмом. Сегодня, в разгар всемирной кампании «Ми-Ту», когда повсюду заново изучается и выделяется роль женщин в истории, Метрополитен нашел очень остроумный подход к этой животрепещущей теме. Все дело в том, что в эпоху Хэйян, это 300 лет, с конца 8 по 12 век, она считается золотым веком архипелага, существовало две литературы на двух письменностях, разделявшихся по половому признаку. Мужчины на письме пользовались китайским языком и иероглифами, а женщины писали по-японски. От первых остались официальные документы и подражательные стихи. Вторые создали изумительную прозу, включая любимую в России книгу соперницы Мурасаки, другую придворную даму, Сэйси Нагон. Она написала гениальные «Записки у изголовья». Нам эта книга известна в конгениальном переводе Веры Марковой. Вот эта исключительная ситуация, компания «Ми-Ту», и позволила музею представить прекрасную выставку, которая удовлетворяет требованиям момента с его неофеминистской повесткой.
Саша, вы специально занимались этой проблемой?
Я просто очень люблю этот период, и, знаете, тут произошла такая забавная история. Дело в том, что все мы выросли на книжке Сэйси Нагон и цитировали ее еще, когда я был совсем мальчишкой, студентом. Но в Америке я обнаружил специалиста по японской литературе, англо-американского ученого, Айван Моррис его звали, он умер уже, к несчастью, давно, который написал книгу «Мир блистательного принца». Книжка была совершенно восхитительная, она описывала вот этот эстетический феномен. Ведь 300 лет Япония жила в мире. И это был тот самый случай, когда красота спасла мир, потому что нравы вот этого хайянского двора в Киото, они были такие, как будто их придумал Оскар Уальд. Чиновники плясали официальные пляски, цветение ирисов было национальным праздником, госпоже кошке подарили убор курадо пятого разряда. Это одно наслаждение читать. И вот Айван Моррис, когда каллиграфия считалась религией, а адюльтер считался главным развлечением двора. И все эти восхитительные подробности были перечислены в этой книге. Я привез эту книгу в Россию и уговаривал своего друга Харитонова, переводчика, перевести эту книжку с английского на русский язык. Он, к сожалению, умер, не успел это сделать, но его сын, молодой переводчик Дмитрий Харитонов, перевел эту книгу, и она вышла в Москве совсем недавно с моим предисловием и оказалась чрезвычайно востребованной, потому что я считаю, что это тоже вид эскапизма. Вот эта вот утопия золотого века Японии – это то, что создает замечательный мир, альтернативу нашей цивилизации. Тем более, что это альтернатива и японской цивилизации. Во времена Хэйана, тысячи лет назад, не было ничего японского, собственно говоря. Не было никаких самураев, не было никакого дзена, чаепития. Все это пришло гораздо позже. И, конечно, не было никаких харакири. Весь этот мужественный набор, путь меча, пришел гораздо позже. А тогда это был не путь меча, а путь красоты. И вот именно этим эта выставка «Метрополитен» и заманивает посетителей сегодня.
А каков музыкальный компонент этой культуры?
Вы знаете, дело в том, что тут нам повезло, ведь от этой хэйянской культуры не осталось ничего, кроме литературы. Киотские дворцы давным-давно сгорели, никаких материальных объектов нету. Но сохранилась музыка гагаку, это придворная музыка хэйянской культуры, и ее до сих пор играют, императорский оркестр специально, который занимается именно этим, и там очень странные музыкальные инструменты. Я не раз слушал, дело в том, что даже в Нью-Йорке есть общество любителей гагаку, и они устраивают концерты в японском, есть такой дом японский в Нью-Йорке, в Манхэттене, и там они играют на губных гармошках, там такие губной орган скорее, чем гармошка, и очень странные флейты, необычные звука. И более того, сочиняется произведение. Сегодняшние композиторы пишут музыку для этих инструментов. Так что гагаку, несмотря на тысячелетнюю историю, это, наверное, самая древняя музыка в мире, которая продолжает существовать и сегодня. И если вы смотрели фильм «Сны Акиры Куросава», замечательное кино, автобиографическое, то вся первая часть этого фильма идет под музыку гагаку. И это, конечно, незабываемое зрелище. И я думаю, что мы можем завершить нашу беседу о весенних премьерах образцом этого музыкального чуда, этой музыкальной ископаемой культуры. Слушали авторскую программу «Генис. Взгляд из Нью-Йорка», в которой мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждали весенние премьеры. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.